Глава шестая, в которой в Моравском замке Совинец наши герои убеждаются, что всегда, в любой ситуации, обязательно надо иметь в запасе аварийный план и в соответствующий момент его из запаса вытащить. Из-за зарешеченного окна башни с подворья доносились ругань, ржание коней и металлический стук подков. Савинецкие бургманы в соответствии со своим частым обычаем выезжали, чтобы патрулировать перевал, проверить окрестности и заняться вымогательством у местного населения. Уже неизвестно, в который раз дико и самозабвенно пел петух, орала на своего мужа одна из проживающих в замке жен, пронзительно блеял ягненок. Бруно Шиллинг, бывший черный всадник, а ныне дезертир, ренегат и узник, был немного бледен. Бледность, однако, была вызвана, скорее всего, перенесенной недавно болезнью. Если Бруно Шиллинг и боялся, то умело это скрывал. Он сдерживался от того, чтобы не вертеться на табурете и бегать взглядом от одного следователя к другому, но не избегал контакта глазами. «Горн был прав», — подумал Рейнован. «Правильно его оценил. Это не какой-то тупой бандюга. Это тертый калач, стреляный воробей, ловкий пройдоха». «Начинаем. Жалко времени», — сказал Урбан Горн, положив руки на стол. «Так, как прежде, как уже было принято, сжато, по-деловому, по теме, без никаких, я это уже говорил. Если я о чем-то спрашиваю, ты отвечаешь». «Ситуация простая. Я допрашиваю, ты допрашиваемый. Так что не выходи из роли. Это понятно?» Ягненок на подворье наконец-то перестал блеять, а петух петь. «Я задал вопрос», — напомнил сухо Горн. «Я не намерен догадываться, каковы твои ответы. Будь таким образом настолько любезен давать их каждый раз, когда спрашиваю, начиная с этой минуты». Бруно Шиллинг посмотрел на Рейн-Ивана, но быстро отвел взгляд. Рейн-Иван не утруждал себя, чтобы скрывать неприязнь и антипатию, но вообще не старался. «Шиллинг». «Ясно, господин Горн». «Не вижу смысла в этих допросах», — повторил Рейн-Иван. «Этот Шиллинг — это обычный бандит, душегуб и убийца, ассасин. Такого посылает на мокрое дело, указав жертву. Так вот, спускают с поводка, как гончего пса. И только для таких дел использовал его Грелен Норт. Я исключаю, что он был с ним доверительным и раскрывал ему тайные дела. Мое мнение таково, что этот тип знает ровно ноль. Но будет крутить, будет выдумывать, будет кормить тебя баснями, будет корчить из себя прекрасно проинформированного, потому что дает себе отчет, что только такой он представляет для тебя какую-то ценность. А почувствовал он себя уверенно из-за твоего к нему отношения, скорее как к гостю, чем как к заключенному. За окном слышалось уханье кружащих вокруг башни сов и пугачей, которых в окрестностях казалось целой тучи. Имело это и свои хорошие стороны. Мышей и крыс здесь никто бы не увидел. Недоеденный с вечера и оставленный возле кровати ломоть хлеба или оладья, утром на завтрак были как находка. «Ты, Рейнмар», — Горн бросил псу обглоданную кость, — «являешься знатоком в медицине и магии, потому что учился и практиковался. За твои советы благодарю, но пусть каждый из нас останется при своей специальности и делает то, что у него лучше всего получается. Хорошо?» «Как ты справишься с этим ренегатом, того мне неведомо», — Рейн-Иван посмотрел на вино в свете фонаря. «Но у меня предчувствие не самое лучшее. Ну, коль настаиваешь, советовать и подсказывать больше не буду. Для чего же в таком случае, если не для советов, я тебе нужен?» Горн принялся обгрызать другую кость. Шарли и Самсон последовали его примеру. Никто, ни великан, ни демерит в дискуссию не встревали. «Шиллинг!» — Горн на мгновение прервал грызть. рассказывают о замке, который называют Сенсенберг, о штабе и тайнике черных всадников. Говорит о чарах и заклятиях, об эликсирах, о магических наркотиках и ядах. Я в этом не очень разбираюсь, а он это заметил. Ты ошибаешься, считай его тупым бандитом. Это хитрый лис и внимательный наблюдатель. Он видел, что я отослал тебя под эскортом. Считает, что ему уже не надо тебя бояться. Но когда сейчас вдруг увидит, что ты принимаешь участие в моих допросах, он испугается. И хорошо, пускай у него от страха немного в животе похолодеет. Ты же демонстрируй ему ненависть, показывай враждебность. Но в этом мне не придется притворяться. Только не перестарайся, я уже тебе говорил. Фанатизм хорош для темных масс. Нам же, людям более высоких материй, он не приличествует. Бруно Шиллинг приложил руку к убийству твоего брата. Но если ты помышляешь о мести, то он парадоксально поможет тебе в ней сведениями, которые нам предоставит. Выдумками, ты хотел сказать. Он знает, глаза Горна сверкнули, что жив только благодаря мне, что я помог ему выйти из подвала в Клодзке. Знает, что только я могу спасти его от Греллин-Норта, от черных всадников, от которых он дезертировал. Он живет и находится в безопасности только благодаря тому, что Греллин-Норт понятия не имеет о его дезертирстве и считает его одним из погибших под Велиславом. Он знает, что если я словлю его на враках, то просто выгоню отсюда и разглашу об этом на весь мир, и тогда его дни будут сочтены. Что я должен делать? Ну, кроме того, что выказывать враждебность. Когда он снова начнет говорить о магии в Сенсенберге, покажи ему, что ты специалист в этом деле, что он на какую-то ахинею не купишься. Если он растеряется и захныкает, будем знать, что к чему. Но если он такой лис, каким ты его изобразил, то сомневаюсь я, чтобы он дал себя так просто подловить. Но я обещал помогать, так что помогу, сдержу обещание. Надеюсь, что и ты о своем не забудешь. Когда начинаем? Завтра, с самого утра. Коварное покушение. Горн по-прежнему держал ладони на столе. Совершавшееся при помощи яда, спланированное Греллин-Нортом и Вроцлавским епископом. Расскажи нам об этом, Шиллинг. У Биркарта Греллин-Норта, ни минуты не мешкая, как бы стараясь услужить, начал ренегат. В замке Сенсенберг есть алхимик. Это не человек. Ну, кажется, живет он уже лет 100 слишком. Волосы белые, как снег, глаза, как у рыбы, остроконечные уши, шкура на лице и ладонях почти прозрачная, каждая жилка просвечивает голубым. «Сверг», — подтвердил Рейн Иван, видя поднятые брови и полную недоверие мину Горна. «Один из Лонгаеви. Его зовут Скирфир», — быстро говорил Бруно Шиллинг. «Алхимик и маг, хорошо знающий свое дело. Варит Греллин-Норту различные декокты и готовит эликсиры. Но главное — жидкое золото. Говорят, что благодаря этому золоту Греллин-Норт имеет такую силу, и что он бессмертен». Горн скривился и недоверчиво посмотрел на Рейн-Ивана. «Это возможно», — подтвердил, не скрывая вдруг возникшей заинтересованности Рейн-Иван. «Превращение металла, равно как и драгоценных камней, в жидкость, в жидкое состояние, точнее, в коллодиум, то есть в коллоиды. В консистенции настолько жидкое, что его можно пить». «Пить металл?» С лица Горной не думала исчезать выражение недоверия. «Или камень?» «Вся природа», — Рейнван воспользовался случаем, чтобы блеснуть, «любая вещь, будь то живая или мертвая, но любая материя прима, наполнена энергией творения, прадухом, прасозданием и формирующей силой. Гермес Трисмегист называет ее Тотиус Фортитудинис Фортитуде де Фортис, силой всех сил, которая движет любую тонкую вещь и пронизывает любую монолитную вещь. Отсюда основной принцип алхимии, «Солве эт коугула». «Разжижай, уплотняй» означает, собственно, процесс растворения этой энергии для того, чтобы потом коагулировать ее, поймать в коллоид. Так можно поступить со всем, с любой субстанцией, с металлом и минералом одинаково. И с золотом? С золотом тоже, торопливо покивал головой Бруно Шиллинг. Само собой. Коллодиум золота, который называют аурум потабиле, пояснил Рейнован, все еще будучи возбужденным. Это один из самых мощных эликсиров. Он невероятно укрепляет жизненную силу, силу интеллекта и силу духа. Это также безотказное лекарство от помешательства, слабоумия и других душевных болезней, особенно вызванных излишком меланхолии, черного выделения желчи. Однако приготовление коллоида является необычайно трудным. Оно под силу только самым способным алхимикам и чернокнижникам, и получается только в результате очень специфических и редких связей и соединений. «Ладно, хватит», — махнул рукой Горн. «Не устраивай мне тут краткого курса алхимии. Питьевое золото возбудило мое любопытство. Ты его удовлетворил. Возвращаемся к основной теме, то есть ядов и отравлений». «Одно», — ренегат вытер пот со лба, — «связано со вторым. Скирфир делает для Грелля Норта разные эликсиры. Жидкое золото, жидкое серебро, жидкий аметист, жидкий жемчуг. Все это для усиления магической потенции, чернокнижных способностей, сопротивляемости тела и духа. Кое-что и нам давали в Сенценберге, так что я знаю, как оно действует. Ну и яды Скирфир тоже готовил. Из этого тайны не делали. Грелленорд хотел устранить наиболее значительных гуситов, отравить их, но таким способом, чтобы ни у кого не возникло ни малейшего подозрения. Чтобы выглядело смертью вследствие раны, воспользовался запинкой Шиллинга Рейневан. Ранение в бою, либо несчастного случая. Чтобы никоим образом нельзя было связать смерть с отравлением. Внезапная смерть всегда вызывает подозрение в отравлении. Начинается следствие, и по ниточке клубочка доходит до отравителя. А при отравлении, о котором мы ведем речь, нет никаких проявлений. Отравлена жертва не чувствует и не подозревает ничего, пока ее не ранят железом, перехватил ренегат, или сталью, более ничем. Смерть неизбежна. Они этот яд назвали дукс. «Дукс омниум хомисидарум», — подтвердил задумчиво Рейнован. «Также морс пер ферро». Это отрывки заклятий, которые произносятся во время приготовления. Поэтому Гвидо Бонатти в своих записях употребляет название «перферро» и также использует термин «пикатрикс» в латинском переводе, потому что в оригинале «клаудхулу алмар ал хайя», что означает... Забыл, что это означает. «Ничего страшного», — подключился Горн. «А мне это совсем не интересно». «А скажи-ка мне, Рейневан, достопочтенный маг, подтверждаешь ли ты, что такой яд существует и что действует именно так, как тут было сказано?» «Я подтверждаю то, о чем пишут некоторые источники». Рейневан остыл, посмотрел Шиллингу в глаза. «Но не примену упомянуть и о том, что пишут другие, согласно которым для приготовления перферро необходима так называемая черная тинктура, настойка лекарственного вещества на спирте или эфире». «Точно так, точно так. Вы полностью правы, господин Беляу», — подтвердил торопливо Шиллинг. «Я сам слышал, как Грелленорд и Скирфир говорили об этом». «Легендарную черную тинктуру», — продолжал Рейнован, не опуская взгляда, «можно получить только путем трансмутации металла под названием Calibs Alumen, которым управляет восьмая планета. Проблема в том, что, по мнению многих ученых, упомянутый металл тоже существует лишь в легендах. Не надо быть большим ученым, чтобы знать, что существует только семь планет». «Планет 8», — резво возразил ренегат. «Это я тоже послушал. Восьмая планета называется Посейдон. О ее существовании Греллен-Норт узнал будто бы от самого дьявола». «Давайте оставим», — снова вмешался Горн, «на какое-то время дьявола и Птолемея. Не выходи из роли, Шиллинг. Я допрашиваю, ты допрашиваемый. А мистер Рейнван только что процитировал авторитетов, которые как бы немного противоречат твоим показаниям, которые относят их как бы в разряд легенд и сказок. Предупреждаю, рассказывание мне сказок может иметь для тебя плохие последствия».
«Господин Горн!» — Бруно Шиллинг мгновенно перестал раболепствовать. «Авторитеты пусть себе будут авторитетами. Пусть Птолемей насчитывает столько планет, сколько захочет. А я вам говорю, что я бродяг по дорогам ловил, нищих и всякий другой сброд. Привозил их в Сенсенберг, Греллен-Норту и Скирфиру для экспериментов. Я видел, как им я отдавали. Видел, как их потом железом калечили. Я собственными глазами видел, как под влиянием железа отрава начинала действовать».
«А как?» — прервал Рейнван. «Действовало. Какие были проявления?»
«Ну, дело в том, что разные. В этом преимущество этого яда, что не так легко его обнаружить. По симптомам они обманны. Некоторые отравленные, прежде чем отдать концы, дергались, некоторые тряслись, некоторые кричали, что у них горит в голове и в животе. А умирали скорчены так, что от одного их вида мороз по спине шел. А некоторые просто себе засыпали и кончались во сне, с улыбкой на лице».
Горн быстро посмотрел на Рейнована, выразительно удерживая его от реагирования.
«Кому из наших, — обратил он глаза на Шиллинга, — давали эту траву? Когда, каким образом?»
«Этого я не знаю. В Сенсенберге отраву только производили, а остальное делал кто-то другой».
«Но людей для экспериментов доставляли вы, черные всадники? Когда вам приказали это делать? Как долго это продолжалось?»
«Начали». Бруно Шиллинг откашлялся, вытер лоб. «Похищать мы начали зимой 1425 года, после Громничной. И похищали до Пасхи. Потом уже не было приказа».
Урбан Горн долго молчал, барабаня пальцами по столу. Рейнован смотрел на ренегата, не скрывая того, что думает. Ренегат избегал этого взгляда.
Теплый ветер обдувал им лица. Когда они стояли на стенах, смотря в ту сторону, откуда он дул, а дул он с юга, с Одерских вершин.
«Сегодня утром, — мрачно сказал Горн, — я порезался, когда брился».
«Это не страшно», — успокоил его Рейн-Иван, не будучи сам вполне спокойным. «Перферро требует более глубокого повреждения ткани, заражения кровообращения, лимфа, понимаешь, и вообще...»
«Мы все...» — Горн не стал ждать, что там вообще. «Все можем носить это в себе. Я, ты...»
«Но целью покушений были гейтманы. Люди важны, не оценивай себя так высоко».
«Ты, на удивление, скромный. Жаль, что в твоем голосе я слышу мало уверенности. Тот Смил Пульпан из Находских сироток к бонзам тоже не принадлежал. Без ложной скромности считаю нас двоих намного более важными. Ну, а траву легче всего подать во время застолья, а Пульпан наверняка пиршествовал с важными гейтманами.
Я тоже пиршествовал, ты... тоже пиршествовал.
Ха, да ты же был ранен в прошлом году и жив. А Шиллинг говорил, что после 1425 года уже не травили».
«Но вовсе этого он не утверждал. Сказал только, что в 1425 году перестали похищать людей для экспериментов. А у меня есть доказательства, что траву давали, не вполне возможно продолжать давать и дальше».
«Ты имеешь в виду неплохо? Прикончила его эта отрава, это очевидно. Но отравлен он мог быть намного раньше. Он никогда не принимал участия в битвах. Могло пройти много времени, пока поранился чем-то железным».
Я имею в виду Смила Пульпана. Я присутствовал при том, как его ранили во Франкенштейне год тому. Железный наконечник оторвал ему ухо. А умер он неделю тому, когда я стальным лезвием вскрыл ему карбункул.
О, верно, верно. И полностью подтверждает тот, что ты послушал в Гранге цистерцианцев. Епископы Грейленорт запланировали покушение. Смижинский предоставил им объекты. Это было в сентябре 1425 года. Месяцем позже, в октябре, из арбалета подстрелили Яна Гвезду, главного гейтмана табора. Рана не выглядела опасной, но Гвезда не выжил.
Потому что болт имел наконечник из железа, а Гвезда в крови уже имел перферро, подтвердил Рейнован. А вскоре после этого, в ноябре, преемник Гвезды, Богуслав из Швамберка, умер после несерьезного с виду ранения.
Да, Горн, я еще раньше подозревал, что Гвезду и Швамберга прикончили с помощью черной магии. А после того, что открыл мне Смижицкий, был уже просто уверен. Но чтобы так коварно...
Профессионально, поправил Урбан Горн. Замысел гениален. Профессиональное выполнение, знание.
А коль скоро мы заговорили о знании... Рейнован,
что?
Что-что? Вроде не знаешь. Противоядие от этого есть?
Насколько я знаю, нет. Если уж перферро есть в кровообращении, устранить его оттуда невозможно.
Ты сказал, что насколько знаешь. А может, есть что-то, чего ты не знаешь?
Рейнован не сразу ответил, думал. Он не был намерен открывать эту Горну, но во время знакомства с пражскими магами из аптеки под Архангелом он употреблял предохраняющие от ядов препараты, в том числе и такие, которые на токсины давали полный иммунитет. Он не был уверен, касаться ли это также и перферро, и имеет ли он вообще какую-то еще сопротивляемость организма, не принимая препараты более года.
«Ну, — поторопил Горн, — есть противоядие или нет?»
«Не исключаю, что есть. В конце концов, прогресс совершается непрерывно».
«Значит, вся надежда на прогресс».
Горн прикусил губы.
«Во всяком случае, в той области, которая нас интересует».
Замок Совенец стоял на скалистом гребне низкого Йосионика. Уже 100 лет. 100 лет, и уже его гордый и грозный Бергфрид возносился над лесом, наводя страх на окрестности. Его построили и превратили в фамильную крепость два брата, рыцари из старого моравского рода Грутовицей, которых епископ Олмунца одарил леном в виде сел Кжижев и Гузова. С тех пор они писались панами из Гузовой и ставили печать со скошенными полосками. Построив замок менее чем в миле от Гузовой, они дали ему название, произошедшее от сов, в огромных количествах гнездящихся в окрестных лесах, и писали с тех пор панами де Айлбург. Немецкое название, несмотря на моду, все же не прижилось, и Бург окончательно остался совинцем. Нынешним собственником и хозяином замка был рыцарь Павел из Совинца, поклонник учения Гуса и союзник табора, где он пребывал сейчас в марте 1429 года, известно не было. Сейчас в Совинце хозяйничал Урбан Горн, а в окрестностях безраздельно господствовали бургманы. В субботу перед воскресеньем Летаре женщины из Совинца устроили стирку. С самого утра замок насквозь пропитался мокрым паром и пронизывающей вонью щелока и мыльной воды. А около полудня, когда Рейнован и Горн закончили очередной допрос, все подворье замка было украшено развешенным для сушки бельем. Превалировали подштанники, которых Шарли и Самсон от скуки, наверное, насчитали 109 штук. Поскольку еще ранее было насчитано в замке 32 бургмана и конекта, то получалось, что подштанников в замке предостаточно.
но стирать их редко. Приятели сидели на куче бревен на хозяйском дворе, недалеко от конюшни, наслаждаясь весенним солнцем. Рейн Иван, не скрывая возбуждения, делился открытиями, услышанными на очередном допросе.
«Необычайные, просто неимоверные вещи рассказывает этот Бруно Шиллинг. На замке Сенценберг в горах Качавских магия явно сидит там еще со времен тамплиеров, которые строили Сенценберг. Шиллинг этого не знает, даже назвать не сможет. Но для меня, как специалиста, не подлежит сомнению, что в Сенценберге до сих пор присутствует Теода, Спиритус Пурус, разновидность гениус Локи, чародейная сила когда-то давно умершего могущественного мага. Такая Теода необычайно сильно влияет на Мэнс, находящихся там людей. У лиц с меньшей сопротивляемостью и слабой волей может очень сильно исказить Мэнс и даже полностью привести к его врождению. Шиллинг подтвердил, что были случаи Ментис Алео Натюн, случались даже неизлечимые Аментия и Паранойя. «Аментия и Паранойя», — повторил, как бы нехотя Шарлей, приглядываясь к подштанникам. «Да, кто бы мог подумать». «А в области алхимии», — Рейнман все больше распалялся, «я узнал о таких вещах и делах, от которых просто дух захватывает. Я же говорил вам о такой смеси, как яд Перферра, упоминал о коллоидных металлах. Среди этих металлов, вы только представьте себе, описанный Фламелем загадочный потассиум, который до сих пор некоторые считают фантазией, таинственный таллиум, с которым якобы экспериментировал Арнольд Вильянова, близко подошедший к созданию философского камня. Неслыханно! Неслыханно!» Шарли и Самсон пребывали в молчании, не отрывая глаз от подштанников. «Необычайные, ошеломляющие вещи также рассказал нам Шиллинг о препаратах, с помощью которых черные всадники борят себя в транс. Считалось, что самые сильные одурманивающие и галлюциногенные свойства имеют вещества, упоминаемые в работах Гебера и Авиценны, как аль-килли, и которые мы в Праге назвали алкалоидами. Их считали экстрактами чародейских трав. А что оказалось на самом деле? Что они растут в первом попавшемся лесочке. Что речь идет в обыкновенном бурьяне, перекати поле, и еще более обыкновенном мухоморе, мускариус. Именно они являются основными составляющими пресловутого одурманивающего напитка, называемого в рукописях «Мрения Бханг». Вы себе представляете? Шарли и Самсон, наверное, себе представляли. А если даже и нет, то своим видом этого не показывали. Ни словом, ни жестом, ни выражением лица. А этот прославленный, овеянный тайнами Гашиш, которым одурманивал своих ассасинов Аль-Хасан ибн Аль-Саббах, горный старец, в своей горной цитадели Аламут, тем же Гашишем, как я и подозревал, одурманивает себя и черные всадники Греллен Норта. Он готовится из смолы, соцветий растения, которые по-гречески называются каннабис, похожие на коноплю. Но оказывается, существует две разновидности этого препарата. Одна имеет название гханджа, является напитком, его пьют и входят в состояние эйфории. Вторая называется гашишем, его поджигают, а дым вдыхают. Я знаю, что это звучит неправдоподобно, но Бруно Шиллинг клялся. «Этот Бруно Шиллинг, — встрял спокойно Шарлей, — убил твоего брата, специалист эдакий. Трудно мне вжиться в твои чувства. Я одиночка. Сужу, однако, что с убийцей брата, если б я имел брата, то не разглагольствовал бы в магии и мухоморах, просто свернул бы ему шею голыми руками. Ты сам меня когда-то убеждал в бессмысленности мести, — кисло оборвал Рейн Иван. —
а с Шиллингом я не разглагольствую, но допрашиваю его. И если когда-то выставлю кому-то счет за Петерлина, то это будет организатор преступления, а не его слепое орудие. Для этого понадобятся мне данные, полученные на допросах.
— Ают-то? — тихо спросил Самсон Медок. — В какой мере данные об Аль-Киле и Гашише послужат тому, чтобы ее освободить и спасти?
— Ют-то? — запнулся Рейнован. — Мы отправляемся ее спасать скоро. Горн обещал помощь, а без помощи нам не обойтись. Я помогу ему, он поможет нам. Сдержит слово?
— Сдержит или не сдержит... Шарлей встал, потянулся. Неисповедимые предначертания судьбы.
Что ты хочешь этим сказать?
То, что жизнь научила меня не верить слишком поспешно и всегда иметь в запасе аварийный план.
Что, еще раз спрашиваю, ты хочешь этим сказать?
Кроме того, что сказал, ничего.
Господин Горн,
что...
Вы обещали мне свободу, когда все честно и обстоятельно расскажу.
А ты не все еще рассказал. Кроме того, зачем тебе свобода? Грелленорт выследит тебя и прикончит даже на краю земли, а в Савинце тебя не найдет.
Но вы обещали.
Знаю, Шиллинг, знаю. Обещал. Сдержу слово. Когда все расскажешь. Так что рассказывай, сколько людей вы убили.
Рейнован не ждал, что такой вопрос смутит Шиллинга.
И не ошибся, не смутил. Ренегат лишь слегка сожмурил глаза и чуть дольше, чем обычно, обдумывал ответ.
«Думаю, человек, наверное, больше 30», — ответил он, наконец, с равнодушной миной.
«Я считаю только тех, которые были главным объектом, которых по имени указывал нам Грелленорт». Если не удавалось такого застать, самого в одиночку, тогда гибли и посторонние, компаньоны, обозные, слуги, иногда родственники.
Купца Чайка вы убили вместе с женой. Горн спокойным голосом засвидетельствовал, что он хорошо проинформирован и что знать, в чем дело.
Йохан Клюгер и вся его семья погибли в пожаре в доме, который вы подожгли, предварительно заблокировав двери и окна.
«Бывало и так», — сухо подтвердил ренегат. «Редко. Обычно караулили одиноких,
как моего брата».
Рейнван удивился своему спокойствию.
«Расскажи мне об этом убийстве. Ты ведь принимал в нем участие?»
«Ну, принимал». В подсиненных глазах Шиллинга блеснуло что-то странное. «Но... вы должны знать, я был под действием Гханжи и Гашиша. Мы все были, как обычно. В таком состоянии, не понимаешь, сон ли это или явь?
Ну, не я проколол вашего брата, господин Беляу, не вру. Ну, чтобы вас в этом убедить, признаю, что проколоть хотел, но попросту я к нему не протиснулся. Было нас тогда 8, Грелленорт 9.
Он... Грелленорт ударил первым.
«Брат...» — Рейнован проглотил слюну. «Он умер быстро?»
«Нет».
«Всегда ли вы ездили убивать под командованием Грелленорта?»
Горн решил, что пора вмешаться и изменить тему.
«Я знаю, что он иногда убивал сам, собственноручно».
«Ему это нравилось», — скривил губы ренегат. Но самое главное состояло в том, чтобы направить подозрение на кого-то другого или посеять страх, что будто бы это какая-то нечистая сила убивает купцов. Как-то было в 1425 году, после Снежной Богородицы, Грелленорт приказал нам прикончить римского мастера в Нисе, забыв, как его звали. После этого тут же быстро ехать под Свидницу и убить купца Ноймаркта. Он же Грелленорт в это же время собственной рукой укокошил некоего Феферкорна в притворе Немодлинской церкви и сразу после этого рыцаря Альбрехта Барта под Шеллином.
Ну и верил народец, что это дело рук лукавого или того, кто с дьяволом в сговоре. А это и требовалось.
«Под старый Велеслав», — сказал Горн, — «Греллинорд привел десяток всадников. Кроме тебя, трусливо унесшего ноги, никто в битве головы не снес. Сколько осталось в Сенсенберге?»
«Я не уносил ноги, и я не трус», — неожиданно резко отреагировал Бруно Шиллинг. «Я бросил Греллинорда, потому что давно вынашивал этот план и только ждал подходящего случая, потому что с меня достаточно было всех этих преступлений, потому что я испугался наказания Божьего, потому что нам Греллинорд приказывал кричать «Ацумус» и «Вениант нос», и мы кричали, выкрикивая, убивая «Ин номине туа». А когда приходило протрезвление после Ганджи, становилось страшно. Перед Божьим возмездием за кощунство я решился все бросить. Бросить и искупить. Я не полностью и окончательно плохой.
«Врет», — подумал Рейн Иван, а глаза и голова его вдруг наполнились видениями. Видениями четкими, беспощадно ясными. Придушенный крик, кровь, отблески пожара на клинке, отображение перекошенного лица Шиллинга на полированной стали, его жестокий хохот, опять кровь, ручейком стекающая на стремена и вставленные в них шиповидные железные сабатоны, опять пожар, опять хохот, мерзкая ругань, мечи, секущие по рукам, которые цепляются за горящее, пышущее жаром окно.
«Врет!» — вздрогнул Рейн Иван. — Врет! Он полностью окончательно плохой. Только таких притягивает Сенсенберг и чары Греллинорда.
— Врешь, Шиллинг? — сказал бесстрастно Горн. — Но я не о том спрашивал. Сколько всадников осталось в Сенсенберге?
— Максимум 10. Но скоро Греллинорд будет иметь в своем распоряжении столько, сколько ему надо, если уже не имеет. У него для этого есть способ.
— Какой?
Ренегат открыл рот, хотел что-то сказать, но запнулся. Кинул глазом на Рейн Ивана, быстро отвел взгляд. — Он притягивает, господин Горн, притягивает к себе некоторых, манит будто, ну, как пламя бабочек. — Да, именно так.
Поход, который Савинецкий гарнизон совершил куда-то на юг, должно быть, получился удачным и выгодным. Кнехты вернулись веселыми и теперь развеселялись еще больше. Некоторые, судя по несвязной речи и пению, были даже готовы веселиться до потери сознания.
Три вещи на свете лечат все раны: венцо, девушка, полный кошелек.
Горн, слушай тебя, Рейнар. Каким образом ты узнал о дезертирстве Шиллинга и о том, что Унгера держит его и хочет обменять на сына?
Но у меня есть свои источники.
Ты очень лаконичен. Больше ни о чем не спрошу.
Ну и хорошо. Вместо вопроса утверждаю, Шиллинг был единственной причиной твоей акции под Ользой.
Естественно, равнодушно признался Горн после непродолжительной тишины, прерываемой уханьем сов. «Для меня, для остальных причиной был Кохловский. Если бы не Кохловский, я не получил бы от Корыбута ни людей содр, ни денег. Кохловский — это важная фигура в торговле оружием. А смена политического цвета и стороны Яном и Скраважа была весьма счастливым стечением обстоятельств, ничем больше. Но тебе же, чтобы упредить твой следующий вопрос, я даже и не знал, но обрадовался, когда увидел.
Любезно с твоей стороны.
Отголоски с подворья стихали, немногочисленные, чуть потрезвее Бургман еще пели, но в репертуаре начали преобладать куплеты, как-то менее жизнерадостные. «Из земли я вышел, на земле ум нашел, по земле хожу, как пан, в нее буду закопан».
«Горн,
Слушаю тебя, Рейнмар. Я не знаю твоих планов относительно этого, но считаю...
Скажи мне, что ты считаешь?
Считаю, что все, что мы знаем о Перферро, мы должны сохранить в тайне. Мы не имеем понятия, кого могли отравить, а даже если бы знали, не имели бы возможности помочь. Если же разнесутся слухи об отраве, воцарится сумятица, паника, страх. Черт его знает, какие это может иметь последствия. Мы должны молчать.
Ты читаешь мои мысли.
Об этом Перферро знаем мы оба и Шиллинг. Шиллинг, как я полагаю, не покинет Совенец. Не выйдет отсюда, чтобы рассказывать.
Правильно полагаешь.
Несмотря на данные ему обещания?
Несмотря.
А в чем, собственно, дело, Рейнован? Неспроста же ты завел этот разговор.
Ты попросил меня помочь. Я помог. Прошла, считай, неделя. Ты не допрашиваешь уже Шиллинга о делах, связанных с магией. Мне же каждый день, каждый час, проведенный в Совенце, напоминает, что где-то там, далеко в неволе Ютта, ожидая спасения. Поэтому я намерен ехать в ближайшее время.
Успокоив тебя для начала. Все, что я здесь узнал, особенно о Перферро, сохраню в тайне. Никому и никогда этого не открою.
Горн долго молчал, произведя впечатление человека, заслушавшегося уханьем сов.
«Не откроешь, говоришь?»
«Это хорошо, Рейнмар. Меня это очень радует. Спокойной ночи!»
Зима, совсем как казалось, уже уступила место весне. И не было похоже, чтобы она хотела за это место бороться. Был день святых Кирилла и Мефодия, 8 марта, Анна Инкарнационис Домини 1429.
Горн ожидал Рейна Ивана в охотничьей комнате Совенца, украшенной многочисленными охотничьими трофеями.
«Мы выезжаем», — начал без вступлений Рейн Иван, когда они вошли. «Уже сегодня Шарлей и Самсон укладывают в юки».
Горн молчал долго.
«Я намерен, — наконец заговорил он, — атаковать, захватить и сжечь Сенсетберг. Намерен уничтожить до последнего черных всадников. Намерен уничтожить Биркарта Греля Норта, предварительно использовав его для дискредитации и уничтожения Конрада из-за лестницы. Епископа Врослова. Говорю тебе об этом, чтобы ты знал о моих намерениях, хотя и так, вероятно, ты о них догадывался по тем вопросам, которые я задавал Шиллингу. И спрашиваю прямо, ты хочешь принять в этом участие, быть при этом и внести свой вклад?
Нет.
Нет?
До освобождения Ютты нет. Ютта для меня важнее.
Важнее всего, понимаешь?
Понимаю. А сейчас кое-что тебе скажу. Послушай и постарайся понять меня.
Горн, я...
Послушай, начал Горн, я не Горн и не Урбан. Придуманное имя, придуманная фамилия. В действительности меня зовут Рот, Бернгард Рот. Моя мать была Маргарита Рот, бегинка из Свидницкого бегинария. Мою мать убил Конрад, нынешний епископ Вроцлава.
Что происходило в Силезии с бегардами, бегинками, ты, несомненно, знаешь.
Едва прошло 3 года после того, как Виенский собор объявил их еретиками, епископ Генрих из Вежбна устроил большую охоту. На скорую руку созванный Доминиканско-францисканский трибунал подверг пыткам и послал на костер более 50 мужчин, женщин и детей. Несмотря на это, бегарды сохранились. Их не сумели истребить также во время последующих волн преследований. В 1330 году, когда буйствовал Швенкенфельд, и в 1372 году, когда к нам пришла черная смерть. Костры пылали, бегарды держались. Когда в 1393 году предприняли очередную травлю, Моей матери было 14 лет. Она продержалась до тех пор, возможно, потому что была в бегинарии и не очень-то заметной. Мало бросалась в глаза, день и ночь трудясь в госпитале святого Михаила. Но настал 1411 год. В Силезию вернулась зараза, и во что бы то ни стало начали искать виновных, причем не евреев. Евреи в качестве виновных уже всем приелись, требовалось разнообразие. На матери не посчастливилось. Соседи и сограждане учились быстро. Уже во время предыдущих охот выяснилось, что донос – вещь выгодна, что приносит конкретную пользу, что этим приобретается благосклонность властей, и что нет лучшего способа отвести подозрение от собственной личности. Но самое главное, там был Конрад, первородный сын князя Олесницы. Конрад, который безошибочно учуял, где настоящая власть, он отказался от правления унаследованным княжеством и выбрал духовную карьеру. В 1411 году он был препозитом Вроцлавского кафедрального капитула и очень-очень жаждал быть епископом. Но для этого же надо проявиться, стать известным, лучше всего как защитник веры, гроза еретиков, вероотступников и чародеев. И вот из доносов следует, что, несмотря на благочестивые усилия, в Свиднице и Яворе продержалась бегарская зараза, что существуют еще катары и вальденсы, что продолжает действовать церковь свободного духа, и снова Доминиканско-францисканский трибунал принимается за работу. Трибуналу активно помогает свиднецкий палач Йорк Шмидде, работающий с задором и энтузиазмом. И это ему принадлежит заслуга того, что противная бегинка и еретичка Маргарита Рот создалась во всех предъявленных ей деяниях, что молилась за второе пришествие Люцифера, что делала операции абортов и занималась пренатальными исследованиями, что совокуплялась с дьяволом и раввином, причем одновременно, что от этого совокупления имела выродка, то есть меня, что травила колодцы, разнося тем самым заразу, что на кладбище выкапывала и скверняла останки, и, наконец, самое ужасное, что в церкви во время поднесения смотрела не на обладку, но на стену. Но в итоге мать сожгли на костре, на оболоне, за церковью святого Николая и Чурным кладбищем. Перед смертью она покаялась, поэтому к ней проявили милосердие. Двойное. Ее задушили перед сожжением и пощадили ее незаконно рожденного сына. Вместо того, чтобы утопить, ну, как того требовали судьи, меня отдали в монастырь. Однако сначала мне было приказано смотреть, как тело матери шкварчит, вздуваться пузырями и, наконец, обугливаться на столбе. Мне было 9 лет. Я не плакал. С того дня я не плакал. Никогда. На протяжении 2 лет в монастыре, где меня морили голодом, били, унижали. Впервые я расплакался в 1414 году на задушке, когда узнал о том, что палач Йорк Шмидте умер, простудившись. Я плакал от ярости, что он ускользнул из моих рук, что я не смогу сделать с ним то, о чем мечтал бессонными ночами и продумал до мельчайших подробностей. Этот щенячий плач изменил меня. Я прозрел. Я понял, что глупо жаждать мести орудием и исполнителем, что ненужной тратой времени будет выискивать и приканчивать доносчиков, лживых свидетелей, членов трибунала и даже их руководителя, благочестивого Петра Банча, лектора свиднинских доминиканцев. Я оставил их, и в то же время твердо решив, что сделаю все, чтобы добраться до настоящего виновника, Конрада, епископа Вроцлава. Не просто добраться до кого-нибудь такого, как Конрад, необходим счастливый случай, шанс. И вот Бруно Шиллинг является для меня таким шансом. Ты должен уразуметь, в чем смысл, Рейнмар. Должен понять, что иначе поступить я не могу. Что нет, как говорится, дыма без огня. Я не могу исключить, что тебя такие перевербовали, что ты работаешь на ту сторону. Сейчас, после допросов Шиллинга, ты просто слишком много знаешь, чтобы я мог позволить тебе уйти. Возможно, ты и помчался бы отсюда, благородный шальной Ланселот, выручать и спасать свою любимую Геневру. Возможно, ты сдержишь обещание хранить секреты. Думаю, да что там, верю, что именно так ты бы и поступил, и так себя повел. Но я не могу исключить и другого поведения. Такого, которое могло бы свести на нет мои планы. Не могу рисковать. Останешься здесь, в Совинце, настолько, насколько необходимо. Сидишь спокойно. Сам Горн прервал долгое молчание, которое наступило после его речи. Не кричишь, не сыплешь бранью, не бросаешься на меня. Вижу два объяснения. Первое, ты стал мудрее. Второе, именно второе. Горн встал, ничего больше сделать не успел. Дверь с треском открылась. В комнату ворвались Шарлей, Самсон и Гоужвичка. Гоужвичка держал натянутый арбалет и целился из него прямо в лицо недавнего шефа. «Ножик, Горн!» От быстрых глаз Шарлея, как обычно, ничего не ускользало. «Ножик, на пол!» Гоужвичка поднял арбалет. Урван Горн опустил на пол стилет, который успел было незаметно вынуть из рукава. «Ты ошибся относительно меня», — сказал Рейнован. «Потому что я, видишь ли, перестал быть наивным идеалистом. В соответствии, в общем, с твоим светлым учением, я перешел на расчетливый прагматизм и практицизм, на соответствующие убеждения и принципы, что мой интерес в иерархии стоит выше, чем чужие, что всегда надо иметь в запасе аварийный план. И если уж во что-то верить, то лучше всего в золотые венгерские дукаты, за которые можно купить не одну лояльность». Твои бурманы возвратятся из похода лишь послезавтра. Твои кнехты сидят под замком. Тебя тоже посадим под замок, в камеру. А мы выезжаем. Поздравляю, Шарлей! Горн скрестил руки на груди. Поздравляю тебя, ибо это же твой план и твоя операция. Мне о себе, как о ловком прагматике, Рейнар слишком себе льстит. Ну что ж, ваша взяла, вас трое, не считая этого предателя с арбалетом, которого, бог свидетель, я когда-нибудь привлеку к ответственности. Однако ты, Шарлей, разочаровал меня. Я считал тебя мужчиной. Горн, — прервал его Шарлей, — переходи к делу или переходи в камеру. А ты пугал бы меня камерой, если бы настолько было двое? Ты и я, один на один. «Ле комбат сингулиер. Поединок? Не хочешь убедиться, чтобы из этого вышло?» Самсон покрутил головой. Рейнван открыл рот, но Шарлей жестом попросил замолчать. «Хорошо. Давай убедимся, чтобы из этого вышло. Ты действительно этого хочешь?» Горн не ответил. Вместо этого он подскочил, как пружина, и со всей мощью ударил ногой Шарлея в грудь. Демерит полетел на побеленную стенку, оттолкнулся от нее спиной и быстро вскочил. Но Горн был еще быстрее. Он подскочил, ударил правым боковым в челюсть, добавил левым. Шарлей упал, разломав табурет. Горн уже был возле него, замахнувшись ногой. Демерит увернулся, схватил его обеими руками за ногу и повалил. С пола они поднялись почти одновременно. Но это уже был конец боя. Горн проводил боковой, Шарлей легким, почти незаметным обманным движением избежал кулака, с оборота резко ударил Горна в подбородок, добавил с размаха, аж гул пошел. В пируэте ударил в лицо локтем, во втором пируэте предплечьем,
а с обратного оборота кулаком. После этого последнего удара Горн перестал быть способным к бою. Демерит напоследок дал ему еще раз очень сильно, потом добавил ногой, окончательно положив на доски. «Ну, наверное, вышло бы так». Шарлей вытер губы, выплюнул кровь. «Вот мы и убедились. В камеру, Горн». «Мы запрем тебя отдельно», — предложил Рейн Иван, помогая вместе с Самсоном Горну подняться. «А может, желаешь вместе с Шиллингом? Поболтайте себе. За разговорами времени так долго тянется». Горн ехидно посмотрел на него из-за быстро растущего отека. Рейнован пожал плечами. «Твои люди, когда вернутся, тебя выпустят. Мы в это время будем уже далеко. Кстати, к твоему сведению, и чтобы успокоить, мочу, как Ланселот, на выручку Геневре, похищенной злым Мегелиагантом. Другие проблемы, в том числе твои планы, временно меня не интересуют. Сводить их на нет, в частности, не собираюсь, а тайну сохраню. Так что с Богом, не поминай лихом. Иди к черту!» На дворе Гоужричка, Сметяк и Заградил получили от Шарлея выпоротый из седла кожаный пакетик. Это было 20 мадьярских дукатов золотом, вторая часть платы и обещанной, полагавшейся после выполнения услуги. Шарлей не был настолько глуп, чтобы отдать все сразу. Моравцы, не мешкая, вскочили в седло и исчезли вдали. «Их поспешность понятна и показательна», — прокомментировал Шарлей, глядя им вслед. «Их повторная встреча с Горном могла бы закончиться неприятно. Тетлёй на шее, в лучшем случае, поскольку более медленной смерти я бы тоже не исключал. Это прямо мне напоминает, что и мы должны удалиться, и побыстрее».
«Не из-за того, чтобы болтать, погоняй коня. В путь!»
Подковы громким эхом застучали под сводом ворот, а потом их овеял ветер, теплый ветер из Одерских высот. Они понеслись галопом, покруче взгорья дорога, ведущей в долину. В долине они въехали в лес, в темное и влажно-лесное ущелье. Ущелье вывело их на безлесье. А тут дорогу им заградили полсотни всадников. Один верхом на сивке выехал вперед шеренги.
— Рейн Иван, хорошо, что я тебя вижу, — сказал Прокоп Голый, прозванный Великим, верховный гейтман табора, директор операцион таборитариум. — Как раз ищу тебя. Ты мне срочно нужен.